Говорит Радио Свобода. В Москве действующему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву предъявлены обвинения в получении взятки.
Это все-таки знаковая фигура, это знаковое событие.
Началось возведение нового саркофага над развалинами четвертого блока Чернобыльской АЭС.
Лучше деньги потратить на разработку техники, которая позволит извлечь гадость из четвертого блока.
В Польше производится эксгумация останков президента Леха Качинского и других жертв катастрофы под Смоленском в 2010 году.
Это особая ситуация, когда нужно принимать во внимание не только и исключительно интересы следствия, но и уважительное отношение к останкам.
Здравствуйте, эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 15 ноября. Итак, главная тема сегодняшнего дня – предъявление действующему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву обвинений в вымогательстве и получении взятки. Согласно предварительной информации, следствие считает, что Улюкаев получил 2 миллиона долларов за так называемую положительную оценку сделки по покупке компании «Башнефть» компании «Роснефть». О том, что сотрудники правоохранительных органов готовят операцию по задержанию главы Минэкономразвития, знал президент России Владимир Путин. С подробностями московский корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Алексея Улюкаева задержали с поличным при получении взятки, заявила Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, ФСБ прослушивала телефон Улюкаева с лета. В его беседах с представителями Роснефти при обсуждении вопроса приватизации Башнефти звучали угрозы. При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно, утверждает Петренко. Новая газета, однако, заявила, ссылаясь на свои источники, что называемая Следственным комитетом взяткой сумма хранилась в ячейке. Сам Улюкаев никогда не брал ее в руки, однако оперативные мероприятия свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги. Конец цитаты. 12 октября крупнейшая в России нефтяная компания «Роснефть» получила контрольный пакет акций «Башнефти» за 330 миллиардов рублей. Торги не проводились. Последствий для сделки в связи с задержанием Улюкаева, очевидно, не будет. Законность сделки по приобретению Роснефти акций Башнефти никем не оспаривается, и сама она не является предметом расследования, заявил Следственный комитет. А вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев сообщил газете РУ, сделка по покупке 50% акций Башнефти абсолютно корректна и ей ничего не угрожает. Действия правоохранительных органов, приведшие к задержанию Улюкаева, Леонтьев назвал блестящей работой. По данным «Новой газеты», в операции принимал активнейшее участие начальник службы безопасности Роснефти Олег Феоктистов, который до августа 2016 года работал в ФСБ. До 2014 года контрольный пакет акций «Башнефти» принадлежал компании АФК «Система». Однако потом против председателя Совета директоров системы Владимира Евтушенкова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Евтушенков организовал незаконную схему по продаже акций «Башнефти». По решению суда компания перешла в собственность государства. Интерфакс, ссылаясь на источники в Минэкономразвитии, сообщает, что временно исполняющим обязанности министра сейчас является замминистра Алексей Ведев и что приказ о назначении был подписан еще до задержания Улюкаева. Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей связывает задержание Улюкаева с борьбой внутри экономических и политических российских элит последних месяцев.
Я склонен полагать, что задержание его связано с той борьбой между финансово-политическими, или точнее политико-финансово-экономическими группировками, которая подспудно велась последние месяцы. И это была борьба не только за сокращающиеся ресурсы, а в первую очередь борьба за будущее, за модель реформ, которые будут предложены России. Мы довольно много наслышаны о либеральной модели реформ, которую готовит Алексей Кудрин. Но мало кто знает о том, что готовится альтернативная программа, которую можно назвать умеренно дирижистской, которая готовится при поддержке силовиков и нефтяных корпораций, потому что те люди, которые эту программу разрабатывают, они не только близки к президенту, но они близки к этим вот группировкам, силовой и сырьевой, назовем их так. И поскольку возможность продвижения вот этой вот умеренно-дирижистской программы, я подчеркиваю умеренно-дирижистской, поскольку есть неумеренно-дирижистская, связанная с Глазьевым. Ну, Глазьев — это скорее пугало и способ отвлечения внимания, да, ложная мишень. Поскольку на пути этой умеренно-дирижистской программы стояли как раз те, кого можно в широком смысле слова назвать правительственными либералами, системными либералами, то возникает впечатление, что по самому слабому звену, потому что Улюкаев — человек, не пользовавшийся особым влиянием в этой среде, не обладавший большими связями, более того, он собрался уже уходить, и был нанесен превентивный удар, чтобы показать, что будет со всеми, кто встанет на нашем пути, кто мечтает о вашей чертовой либеральной перестройке.
То есть это удар силовиков по либералам, так, если вот упрощенно?
Я думаю, что да.
А скажите, пожалуйста, а кто персонально вот может стоять за этим задержанием?
Вы знаете, здесь столько намешано. Ну, представьте себе, и Бастрыкину, и Бортникову сейчас это выгодно. Потому что и Бастрыкину, и у Бортникова стоит вопрос. У Бастрыкина довольно давно явно, у Бортникова тоже довольно давно, не так явно, сохранение своих позиций, своих ведомств. Потому что и Бортников ведь тоже, так сказать, хотят заменить представителя Федеральной службы охраны.
Каковы могут быть последствия вот этого задержания и, так сказать, для дальнейшего развития политического России и там ситуации в истеблишменте, и, может быть, для российской экономики? Как вы думаете?
Ну, для российской экономики последствия однозначные, однозначно негативные. Вряд ли кто-то поверит любым заклинаниям о там необходимости инвестирования, создания благоприятного климата. Более того, здесь есть какая-то, знаете, чертова закономерность. Я не думаю, что это намеренно, но всякий раз, когда мы слышим заявление, с одной стороны, о том, что вот здесь все стабилизируется, допустим, та же Набиуллина, которая вчера говорит о том, что вот новая модель экономического развития, дело идет вроде на лад, тут же, буквально в течение нескольких дней, следует какой-нибудь шаг, который практикой, да, вот именно шаг практически опровергает все эти заявления, или, по крайнем случае, ставит их под сомнение. Что касается ближайших последствий, ну, конечно, это посеет страх. Это посеет страх среди тех людей, которые заняты реальной экономикой, потому что, может, Улюкаев и не пользовался среди них большим уж авторитетом, и более того, стал притчей во языцах своими заявлениями о дне, которого мы уже достигли, да, получил прозвище водолаза. Тем не менее, это все-таки знаковая фигура, это знаковое событие.
Каких еще, задержаний, отставок в ближайшее время?
Арестов и посадок.
Да, арестов и посадок, да.
И мне кажется, что этого достаточно для того, чтобы все притихли. Потому что все понимают, что для этого нужна санкция лично президента, да, и федеральных министров у нас еще вот так не брали за Цугундер. Поэтому это вот как раз вот пробито новое дно, понимаете? Потому что еще губернаторов брали, министров нет. И это в каком-то смысле, я думаю, по своим морально-психологическим последствиям будет похоже на арест Ходорковского.
Это был политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей. Политолог Дмитрий Орешкин сравнивает нынешнюю волну отставок в российских правящих кругах с ситуацией в СССР в 30-е годы прошлого века и в современном Китае.
Во-первых, как мне кажется, это свидетельство обострения борьбы за оскудевающие источники материальных ресурсов. Обостряется внутриэлитный конфликт, и в нем усиливаются позиции даже не силовиков, это слишком широкое понятие, а отдельно взятой группы силовиков в лице ФСБ. Мы видим, как у нас садятся по очереди люди из губернаторов, из МВД, из военных строителей, из министров, из бизнесменов, но никогда ни разу из ФСБ или из Национальной гвардии. Отсюда второй вывод, что ключевая роль – это все-таки доступ к телу. Кто ближе к телу, тот и прав. Я далеко не склонен верить тому, что господин Улюкаев – образец деловой безукоризненной репутации и агнец с белыми перьями. Но в то же время мне чрезвычайно трудно представить его в виде кота Базилио, который безжалостно вытряхивает, взявши за ноги из Игоря Ивановича Сечина в роли Буратино 2 миллиона сольда из-за щеки. Вот как-то целая весовая категория у этих деятелей разная. Поэтому разговоры про то, что он вымогал, угрожал, шантажировал, как-то не очень актуально смотрится. Что, мне кажется, безусловно очевидным, это то, что есть аналогии с началом 30-х годов в Советском Союзе и нынешней ситуацией в Китае, когда и тогда экономика начинает буксовать, действия, проведенные товарищем Сталином и нынешней китайской элитой, экономических успехов не приносят, и надо на кого-то свалить вину, одновременно укрепив свои собственные политические позиции. И вот это дело промпартии, буржуазных спецов, нынче это звучит как либеральные агенты Запада или пятая колонна, вот их надо наказать, их надо разогнать, взять в руки силовиков контрольной ситуации, и тогда как-нибудь выберемся. Вот в Китае тоже ведь все время кого-то ловят, разоблачают, расстреливают. К сожалению, экономике от этого лучше никак не делается, а происходит прямо противоположный процесс. Что еще совершенно бесспорно, это то, что престижу России и тому, что называется инвестиционной привлекательностью или инвестиционным климатом, все эти действия явно не пойдут на пользу. То есть в борьбе за вот такое административное влияние приносится в жертву реальный рост экономики. То есть преобладают в нынешней системе власти все-таки те люди, которые борются за доступ к тумбочке, а не те люди, которые эту тумбочку наполняют деньгами. Логика довольно простая. Если к тумбочке пробьешься, то что-нибудь из нее точно вытрясешь. А вот много ли там будет, ну, это уже вопрос второго плана.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Задержание Алексея Улюкаева самое громкое в череде дел о взятках последнего времени. Летом по обвинению в получении взятки в 400 тысяч евро был арестован губернатор Кировской области Никита Белых. В сентябре этого года был арестован полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого, как сообщалось, были обнаружены 9 миллиардов рублей. Улюкаев в начале 90-х годов входил в команду Егора Гайдара, был сначала советником правительства России, потом занимал в нем заметные посты. В 2000-е был заместителем министра финансов Алексея Кудрина, работал в Центральном банке, последние годы министр экономического развития. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». На Чернобыльской атомной электростанции при помощи домкратов начали надвигать по рельсам новый саркофаг в виде арки на железобетонное сооружение, скрывающее руины 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Старому укрытию уже больше 30 лет, его возвели вскоре после катастрофы на АЭС 26 апреля 1986 года. Срок службы этого объекта закончился еще 10 лет назад, и после этого его ветхие конструкции неоднократно укрепляли. Внутри старого укрытия находится не менее 180 тонн радиоактивного топлива в различном состоянии, около 30 тонн пыли, содержащей трансурановые элементы. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Арочная конструкция должна была накрыть старый саркофаг только в июне будущего года. Однако французские специалисты предложили сделать это раньше. Как сообщил экс-руководитель объекта укрытия Валентин Купный, согласно предварительным расчетам, для обслуживания новой защитной конструкции потребуется не менее 40 миллионов евро в год.
Директор вот устно где-то в прошлом году называл порядка 40 миллионов евро. Мы вот в своей среде, ну, те, которые занимаемся объектом и прочее, говорим, что да, где-то 30-40 миллионов евро ежегодно нужно будет на затраты. Смотрела сейчас их заявку на 2017 год. Они там вообще ерунду какую-то подают, меньше 10 миллионов.
Тем временем министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак назвал установку нового саркофага историческим шагом к улучшению экологической безопасности в зоне отчуждения и в мире, отметив при этом, что арочное сооружение сделает площадку ЧАЭС безопасной для проведения работ по демонтажу конструкции в середине объекта укрытия. Такие работы, по словам министра, могут начаться уже в ноябре будущего года. – Однако эксперты констатируют, что проект нового конфайнмента не предполагает демонтаж неустойчивых конструкций старого укрытия и извлечение радиоактивных топливосодержащих масс из разрушенного реактора. Решить эту задачу в первую очередь ранее призывали власти многие украинские специалисты, рассказывает бывший заместитель министра по делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Пинчук.
С самого начала, когда стала идея накрыть саркофаг новой оболочкой, которая называется теперь НБК, значит, это новый безопасный конфайнмент, то возникли споры в среде специалистов, правильно ли это делать. И часть специалистов, к которой относился и я, считали, что лучше деньги, которые будут потрачены на вот этот самый конфайнмент, потратить на разработку новой техники, которая позволит извлечь вот эту всю гадость из четвертого блока. И у нас была встреча с руководством европейских комиссий, и мы там свою точку зрения обосновали, и европейские комиссии составили специальный протокол, который где-то есть, в котором написали, что в этом проекте параллельно с ним должна быть научная программа по извлечению радиоактивных масс из четвертого блока. Они сейчас считают, что Арка может спокойно накрывать объект саркофаг в течение 100 лет. И, скорее всего, это отодвигается куда-то туда. Потому что никаких реальных, теоретических, научных, практических, экспериментальных работ по отработке технологии безлюдного извлечения высокоактивных топливных масс не производится, не производилось, не финансировалось. Самое главное – это извлечение радиоактивных отходов из четвертого блока. Это проблема не только техническая и не столько техническая. Это проблема философская, это проблема жизненная. Ни одно поколение людей на Земле до нас не перекладывало проблему на плечи своих внуков и правнуков.
Вы разделяете мнение скептиков Арки, которые заявляют, что огромная сумма, потраченная на этот проект, это деньги, выброшенные на ветер.
Понимаете, для чего строилась Арка? Для обеспечения спокойного сна европейским народам. Чтобы они не беспокоились, что если упадет крыша саркофага, то пойдет опять радиоактивное облако. То есть эта арка, в которую угрохано там 1,5 миллиарда долларов, она фактически является вот этим успокоительным лекарством. Для Украины она практически ничего не дает вообще. Понимаете, потому что задачи Украины она никак не решает. Мы не решаем вопрос, надо разбирать четвертый блок, не надо разбирать четвертый блок, что надо извлекать, что можно там оставить. Ни одна задача не решается. Более того, значит, предполагается, что не позднее 2023 года нужно разбирать покрытие вот этого саркофага. Потому что как бы дальше, он вроде как, эксперты считают, что вот предельный срок его существования 2023 год. Как только мы вскроем вот этот саркофаг, радиоактивность поступит внутрь вот этой арки. И вместо маленького объема, где находится радиоактивность, у нас получится огромный объем. Мы когда-то ставились на этот вопрос, чтобы внутри были оборудованы специальные устройства для дезактивации, для пылеподавления, для всего, чтобы радиоактивность, можно было бороться с радиоактивностью внутри вот этой арки. Так вот эти все устройства не поставлены. Они не смонтированы, они опять отложены на дальнейшее, и так тихенько говорят, ну это Украине надо, пусть Украина сама себе и ставит.
Отмечает экс-заместитель министра по делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Пинчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. В Польше начался процесс эксгумации тел жертв авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском в апреле 2010 года. Прокуратура заявляет о возможных ошибках, которые могли иметь место при опознании погибших в России. Некоторые родственники жертв катастрофы выступают против эксгумации и перезахоронения, другие требуют, чтобы она была все-таки произведена. Ну а оппозиция обвиняет власти в, цитата, «политических играх с использованием использованием гробов, рассказывает варшавский корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
В понедельник вечером в Кракове началась эксгумация тел Леха и Марии Качинских в присутствии сотрудников прокуратуры, священников и близких, брата-близнеца погибшего президента Ярослава Качинского и дочери президентской четы Марты Качинской. Лех и Мария Качинские похоронены в святом для поляков месте в соборе на Краковском Вавиле, где покоится прах польских королей, а также Адама Мицкевича, Тадеуша Костюшка, Юзефа Пилсудского. Исследование останков президентской четы будет проводиться в Ягеллонском университете в Кракове группой, состоящей из 14 экспертов из разных стран в течение 4 дней. Затем у экспертов будет 4 месяца, чтобы вынести вердикт. На самом ли деле на Вавиле покоятся тела Леха и Марии Качинских? До сих пор, в период с июня 2011 до ноября 2012 года, военная прокуратура исследовала захоронение 9 жертв Смоленской катастрофы. Оказалось, что в 6 могилах покоятся останки не тех людей. Например, в могиле легенды солидарности Анны Валентинович был похоронен другой человек. Архивная запись периода первых эксгумаций, говорит капитан военной прокуратуры Анджей Вихерский.
Прокуратуры войсковой прокуратуры округовой в Варшаве при удяле специалистов.
Сотрудники Варшавской окружной военной прокуратуры при участии военной жандармерии и эксперта судебно-медицинской экспертизы и в присутствии родственников извлекли из могилы останки одной из жертв Смоленской катастрофы. Одновременно была проведена эксгумация еще одной жертвы катастрофы. Ранее сотрудники прокуратуры тщательно изучили медицинскую документацию, полученную из Российской Федерации, после чего было принято решение об эксгумации. У нас есть сомнения касательно того, те ли люди покоятся в соответствующих могилах. Причина сомнений в том, и это, кстати, следует из документов, что, несмотря на правильное опознание тела родственниками, их российская сторона затем перепутала. Теперь на ближайший год запланирована эксгумация 83 тел. Прокуратура Польши, которая ведет расследование причин катастрофы под Смоленском, снова заявляет, что в опознании тел жертв в России в апреле 2010 года польские эксперты не принимали участия, и поэтому уверенности в том, что этот процесс был проведен как следует, нет. Решение прокуратуры вызвало неоднозначную реакцию в Польше, прежде всего среди родственников жертв катастрофы. Большинство из них примирились с необходимостью эксгумации, однако не все. На сегодняшний день близкие семьи погибших обжаловали решение прокуратуры, заявив, что просят оставить прах их мужей, жен, сыновей и дочерей в покое. Вот что сказали польскому телеканалу ТВН вдовец погибшей под Смоленском Иоланты Дереш Павел Дереш и омбудсмен Адам Боднар.
Не хочу допустить до эксгумации.
Я не хочу допустить эксгумации останков моей жены. Это нарушение ее покой и может привести к огромным страданиям моей семьи. Эксгумация имеет политический контекст. Речь идет прежде всего о поиске следов взрыва на борту самолета. Это особая ситуация, когда нужно принимать во внимание не только и исключительно интересы следствия, но и уважительное отношение к останкам. Всегда культ уважения к умершим рассматривался как личная ценность, которая подлежит защите. В свою очередь депутат парламента Анджей Мелек, брат которого Стефан Мелек погиб в авиакатастрофе под Смоленском, придерживается другого мнения.
От того, чи się zgadzają, czy nie, to nie jest głos decydujący. Decydującą sprawą jest dojście do...
То, что кто-то согласился на эксгумацию или нет, не является решающим голосом. Важно установить правду, лежат ли в могилах наши близкие. 9 могил проверили, и оказалось, что в 6 из них лежат не те люди. Прокуратура была обязана проверить это непосредственно после их транспортировки в Польшу в 2010 году. Но это не было сделано. Специально или нет, я не знаю. Знаю лишь, что самых простых исследований никто не провел. Есть 6 ошибок. Над телами наших близких надругались. Их похоронили как животных в черных мешках. Нас убеждали, что все будет так, как хотят семьи. Более 60 жертв были в таком состоянии, что их можно было одеть. Я сам передавал одежду для своего брата. Оказалось, однако, что в гробах был мусор, грязные перчатки, органы других людей, окурки. И через столько лет мы снова должны пройти через эту боль. Я говорю за себя. Хочу умереть спокойно, зная, что в могиле, к которой я прихожу, молюсь, возлагаю цветы, покоится мой брат Стефан.
Że w tym grobie, do którego przychodzę, modlę się, składam kwiaty, zapalam znicze, jest mój brat Stefan.
А вот что сказал журналистам по этому вопросу президент Польши Анджей Дуда.
Te przepisy obowiązują od bardzo dawna w wielu sprawach najróżniejszych, kiedy...
Такой закон действует очень давно. В различных ситуациях, когда были сомнения, проводились эксгумации для того, чтобы как можно точнее разобраться в деле, собрать как можно больше доказательств и установить правду. Это, конечно, очень неприятная ситуация, но не было до сих пор для этого соответствующей политической атмосферы.
То есть, это очень, действительно, прикрая ситуация, потому что не было к этому варунков политических.
Теперь политическая атмосфера есть. Эксгумации будут продолжаться до осени следующего года. И, как считают эксперты и правого, и левого толка, их результаты будут важной темой для обсуждения в стране. Нынешние польские власти придают расследованию причин смоленской катастрофы очень серьезное значение, и это в ближайшем будущем не изменится. В Варшаве каждый месяц 10 числа, это день катастрофы президентского лайнера под Смоленском, у президентского дворца собираются множество людей во главе с лидером правящей нынче в Польше партии «Право и справедливость» Ярославом Качинским, братом погибшего президента. Говоря о расследовании причин катастрофы, Ярослав Качинский подчеркнул, что правда об этих причинах должна стать общеизвестной, и что по-настоящему независимая Польша должна ее знать.
Она, как все справы в истории,
Смоленская трагедия, как и все, что связано с историей, когда-то должно уйти в прошлое. Но это будет возможно только тогда, когда наша миссия, наша задача будет закончена. В Польше причины катастрофы расследовала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что причиной катастрофы были ошибки пилотов и плохая подготовка к полету. Однако многие поляки в это не верят. Нынешние власти приняли решение создать другую комиссию. Рассматривается, среди прочего, версия взрыва на борту президентского самолета, который мог бы стать непосредственной причиной катастрофы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и фрегат «Адмирал Григорович», находящиеся в Средиземном море, нанесли ракетные удары по сирийским провинциям Хомс и Идлиб. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, корабли наносят удары по позициям исламистских группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Обе запрещены в России. Как утверждает Шойгу, российские вооруженные силы наносят удары, в частности, по заводам и складам с боеприпасами. Одновременно возобновились авиаудары по восточным районам Алеппо, контролируемым сирийскими повстанцами. Правозащитники, международные гуманитарные организации и страны Запада неоднократно обвиняли сирийские власти и Россию в гибели мирных жителей в Алеппо. Международный уголовный суд в Гааге в предварительном отчете по ситуации в Крыму приравнял аннексию полуострова к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. Документ опубликован на сайте суда. Прокурор Фату Бенсуда указывает, что данный международный конфликт начался в конце февраля 2014 года, когда на территории полуострова без согласования с Киевом были задействованы российские войска. После проведения в Крыму так называемого референдума о вхождении в состав России конфликт продолжился, отмечает Бенсуда. Прокурор пришла к выводу, что в настоящее время ситуация на полуострове равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации. В центре Киева во вторник были организованы два митинга протеста против политики властей. По информации агентства «Униан», около 400 человек пришли к зданию Верховной Рады на площади Конституции. Около 1500 собрались около Национального банка Украины. Большинство называют себя обманутыми вкладчиками и держат плакаты с названиями ликвидированных банков. Полиции перекрыты Крещатик и некоторые соседние улицы. Был блокирован правительственный квартал. К охране порядка были привлечены около 5000 военнослужащих Национальной гвардии. В понедельник оппозиционный блок и ряд общественных движений подали в полицию сразу 10 заявок на проведение акций протеста в течение недели. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Адвокаты так называемых крымских диверсантов, задержанных ФСБ 9 ноября, не могут попасть к своим подзащитным. По информации адвоката Александра Попкова, задержанные Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко, вопреки решению суда, находятся сейчас в Бахчисарае. Увидеть защите удалось только Дудку. Адвокат Александр Попков рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Антону Наумлюку о том, с какими трудностями сталкиваются юристы, пытающиеся защищать интересы и права задержанных на полуострове.
Где сейчас находятся задержанные, вообще что с ним?
Мы предполагаем, что они находятся в изоляторе временного содержания в Бахчисарае, поскольку сегодня удалось Оксане Железняк, это одна из адвокатов крымских, которая защищает Дудку, Владимира Дудку, ей удалось сегодня короткое время увидеть Владимира, и, в общем, очень нехорошее у него состояние было, насколько она могла его увидеть. Но там она прорвалась совершенно случайно и на короткое время.
А что с адвокатами? Я имею в виду, у каждого из трех задержанных есть адвокат по назначению. И я так понимаю, что родственники, во всяком случае, Штыбликова заключили с вами, Дудки заключили с Железняк. Вот насколько органы следствия на эти действия родственников, на адвокатов обращают внимание?
Мы видим, что следователи просто игнорируют действия и родственников, и защитников. И не только, наверное, игнорируют, но и противодействуют. Потому что в первый же день, в пятницу, я дозвонился следователю и предупредил его, попросил организовать незамедлительный мне доступ к Штыбликову. Следователь сказал: «Хорошо, хорошо, я вас уведомлю». И на этом исчез, и два дня я его не мог никаким образом выловить. В воскресенье мне удалось вручить ордер, и сегодня мне якобы сказали, что от меня отказался. Мы все опасаемся, и родственники опасаются, что вот эти действия манипуляции с адвокатами по назначению непонятные, потому что там есть еще адвокаты по назначению, от которых, возможно, уже отказались. Вот эти все манипуляции, они свидетельствуют о том, что на людей производится как минимум психологическое давление, и они могут все что угодно подписывать. Потому что мы знаем, что те адвокаты первоначальные, которые были по назначению, они действительно были дежурные, они действительно были принципиальные. Видимо, от них отказались, потому что они уже не в деле. И я предупредил адвоката по назначению как раз-таки в пятницу о том, что я буду представлять по соглашению, что она должна отказаться и не проводить никаких следственных действий, не участвовать, как рекомендует Федеральная палата адвокатов. Сегодня я с ней разговаривал, она сказала, что больше ее не вызывали ни разу, и никаких следственных действий она не участвовала, и видео в ее присутствии никакого не записывали. То есть получается, что там еще какие-то адвокаты появляются. Как появляются адвокаты, в общем-то, это надо уже разбираться.
Вы говорите о видео, которое сегодня опубликовал ФСБ по поводу так называемых признательных показаний Штыбликова и Бессарабова.
Да, именно об этом видео я говорю. Я его понимаю, что сейчас можно с людьми любое видео и любые показания подписывать, потому что у них нет необходимой квалифицированной юридической помощи, потому что непонятно, кто защищает их интересы, а следователи настойчиво и упорно противодействуют допуску адвокатов, которых просят допустить родственники, и с которыми есть соглашение.
Вы общались с родственниками, были на месте, где производился обыск, то есть вы знаете обстоятельства дела, во всяком случае, с внешней стороны. Как, по вашему мнению, действительно ли какое-то есть основание для того, чтобы предъявлять обвинения? Я не говорю о том, что они там оправданы, не оправданы, там следствие ведется и так далее, но насколько вообще человек похож на правонарушителя, на террориста, на там, человека, который готовил теракт и так далее?
Ну, сложно здесь говорить, я не могу сейчас рассказывать про позицию защиты, потому что я не знаю мнения клиента, но здесь есть две стороны медали. С одной стороны, Дмитрий Штыбликов – это замечательный аналитик, он закончил действительно военное училище, он действительно служил в воинской части и служил в украинских вооруженных силах, но при этом он остался жить в Крыму, а уволился-то он с военной службы в 2005 году. После этого он работал совершенно на гражданской службе и был аналитиком по различным вопросам социальным, общественным, политическим, геополитическим в аналитическом центре. И вся семья его живет здесь. Родители, родители жены, дети. И он прирос, да, грубо говоря. Почему он не уехал после аннексии Крыма? И он остался здесь. Это было тяжелое для него решение, но оно было вынужденное, поскольку ему переселяться было некуда. И обвинять человека в том, что он хочет, там, я не знаю, подорвать Севастополь, да, и какие-то там объекты, электростанции, я не знаю, что там еще можно сделать, именно взорвать у себя на голове у своих родственников, у своих детей, это выходит, или помогать украинским неким враждебным силам взрывать эти объекты со своими родственниками. Это выглядит глупо. Проводить диверсионную работу по месту своего жительства, ну, это, в общем-то, низший уровень, по-моему, военной разведки и военного шпионажа.
Какие действия, если это можно сейчас назвать, какие действия вы готовы и будете производить для того, чтобы, во-первых, защищать его интересы, отстаивать его позицию, ну и добиваться соблюдения процессуальных норм со стороны следственных органов?
Опять же, честно говоря, не знаю, каким образом можно...
Можно ли вообще влиять в этой ситуации на следственные органы, которые вот просто игнорируют право на защиту человека?
К сожалению, нет. Я опасаюсь, что добиться какой-то, ну, скажем так, справедливости, да, удастся, в том числе, я не знаю, с Федеральной палатой адвокатов или с высшими судами, которые находятся в Москве, в Верховный суд, потому что Здесь мы видим все игнорирования по другим делам, которые вот есть здесь в ФСБ, они сопровождаются поддержкой со стороны судов, со стороны прокуратуры. И по очевидным нарушениям, когда мы подаем, допустим, в суд, то суды закрывают глаза и не видят очевидного, а порой даже помогают, как у меня было по делу Куку, когда судья внесла, ну или судья, или секретарь внесла в протокол судебного заседания совершенно отсутствующие на тот момент показания. То есть она записала то, что не говорил Петрович.
С адвокатом так называемых крымских диверсантов, задержанных ФСБ в Севастополе 9 ноября, Александром Попковым беседовал наш корреспондент Антон Неумлюк. Во время президентской предвыборной кампании в США в центре внимания оказывались предложения Дональда Трампа построить стену на мексиканской границе и запретить въезд в страну мусульманам, оскорбительные высказывания о женщинах, перепалки с другими участниками кампании, сопровождавшиеся переходом на личности и тому подобное. Сейчас, уже после избрания Трампа, на которое рынки вначале отреагировали нервно, а потом вернулись в нормальное состояние, экономисты рассуждают о том, какой будет экономическая политика при новом президенте. Валентин Барышников побеседовал на эту тему с профессором Чикагского университета Константином Сониным.
Первое, что, мне кажется, всегда нужно специально упоминать перед тем, как мы говорим про американскую экономическую политику, это надо понимать, что для Америки стандартной ситуацией является разделенное правительство, то есть в котором президент принадлежит одной партии, а парламент контролируется другой, и, соответственно, вся экономическая политика – это результат какого-то компромисса. Вот сейчас, с одной стороны, возникла действительно редкая ситуация. Одна партия контролирует и обе палаты парламента, причем палату представителей со значительным большинством, и президентство. То есть, казалось бы, республиканцы сейчас смогли бы, если бы это была какая-то единая централизованная партия, делать все то, что они бы хотели. Проблема в том, что Трамп не типичный республиканец. Его приоритеты, в частности, в области инфраструктурного инвестирования, в частности, в области социального обеспечения и в области международной торговли, они в разной степени расходятся с предпочтениями республиканской партии. Например, в международной торговле республиканская партия традиционно выступала за относительную свободу международной торговли. Низкие торговые барьеры – это принципиально важно для ядра республиканской партии классического. Здесь, хотя формально и президент, и партия одни и те же, но в реальности у них есть серьезный конфликт. То есть это будет какой-то компромисс между тем, что хочет Трамп, и тем, что хочет парламентское большинство. Значит, второй вопрос связан с социальным обеспечением. Трамп не очень внятно высказывается на многие темы, но так выглядит, что он однозначно высказывался за сохранение всех социальных программ. Более того, те люди, чьи голоса принесли ему победу, белые пожилые американцы, оставшиеся без работы отчасти из-за глобализации, отчасти из-за технологического прогресса, голоса которых в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане принесли победу Трампу, вот эта группа, она страшно чувствительна как раз к социальному обеспечению. То есть у него и политически, и персонально мало возможности отступать от этого. И это в полном конфликте с планами республиканцев в Конгрессе. То есть здесь тоже будет какой-то компромисс. То, в чем Трамп и республиканцы совпадают, это радикальное снижение налогов. Понятно, что любое снижение федеральных налогов – это фактически снижение налогов на богатых. Ну, потому что федеральный подоходный налог платит меньше половины населения. Поэтому вот этого можно ожидать. Я бы не ожидал изменения социального обеспечения и ожидал бы снижения налогов, что автоматически означает, что вырастет бюджетный дефицит, который будет профинансирован за счет нового госдолга. Вот мне кажется, что эта часть, как бы мне трудно сомневаться, потому что вот это вот то, что объединяет парламентское большинство, особенно в Палате представителей, и президента. Вы понимаете, есть такая жестокая вещь, как арифметика, да? Если ты хочешь не снижать госрасходы и при этом снизить налоги, то получается, что возрастает бюджетный дефицит, и значит придется увеличивать долг. Надо сказать, что вот эта вот мысль о том, что нужно увеличивать долг и инвестировать в инфраструктуру, не снижая социального обеспечения, она долгое время была анафемой для республиканцев, но это, наоборот, очень близко к тому, за что агитировал Пол Кругман, один из главных левых центристских экономистов, один из интеллектуальных лидеров левоцентристской политики. Пока что то, что выглядит вероятным в программе Трампа, это такой левый центрист. В том, что предлагает Трамп в экономической политике, нет ничего плохого для Америки, наоборот. Это, возможно, довольно такая прогрессивная повестка в пользу роста. Снижение налогов, протекционизм и без снижения расходов, то есть инвестиции за счет долга, это такая политика в пользу экономического роста и в пользу финансовых рынков. Почему рынки упали вначале? Это потому что финансовые рынки не любят неопределенности. И в каком-то смысле, возможно, то, что их сразу успокоило, это то, что сразу же в первые же часы стало понятно, ну и что, да, Клинтон побеждает по количеству голосов, Трамп становится следующим президентом, но мир не рушится. Его победа – это не какое-то катастрофическое изменение предпочтения, а всего лишь вот то, что несколько сотен тысяч людей, которые раньше голосовали за демократов в трех штатах, они теперь проголосовали за Трампа и рынок осознал, что ожидается прорыночная политика.
Чем будет отличаться экономическая политика Трампа от экономической политики Обамы? Вот вы говорите, это политика экономического роста. А чем была политика Обамы? И чего, собственно, ждать тогда стремительного роста американской экономики? Трамп был прав, когда он обещал это своим избирателям?
Смотрите, я думаю, что у Трампа есть возможность и есть планы делать примерно то же, что пытался делать Обама, то есть стимулировать американскую экономику и фискально, то есть с помощью расходов и с помощью снижения налогов. Но у Обамы был гораздо меньше диапазон возможностей из-за того, что у него был республиканский конгресс. Дело в том, что ключевая вещь, которая расширила диапазон возможностей Трампа в области экономической политики, то, что он победил на республиканских праймерис. То, что он победил на общих выборах, это не сильно расширило. Но республиканская партия, которая зависит теперь от него и от его избирателей, она была вынуждена по факту принять левоцентристские экономические планы. У Трампа есть возможность осуществить то, что хотел осуществить Обама. Ну, я не думаю, что ему удастся повысить рост до обещанных, не знаю, там, 4% в год, но даже если он повысит с нынешних 1,5-2 до 2,5-3, это уже будет большая разница и для Америки, и для Америки по сравнению с остальными развитыми странами.
С одной стороны, это логично, с другой стороны, это звучит как-то странно.
Представьте, что у нас победил бы республиканский республиканец, типа Джеба Буша. Вот такой же год, но в итоге Джеб Буш побеждает Хиллари Клинтон, да? Тогда при республиканском конгрессе политика была бы примерно такая. Снизить налоги и снизить расходы. Ну, или хотя бы снизить рост социальных расходов, да? То есть была как бы сбалансированный бюджет плюс снижение налогов. А Трамп, он отличается, он гораздо более центристский. Он снизит налоги, но не снижает расходы. В каком-то смысле это похоже на Рейгана, потому что Рейган при всей своей антиправительственной риторике, он государственные расходы не снизил. Он снизил налоги и оставил расходы. И все это профинансировалось за счет долга. Но сейчас даже в каком-то смысле более удобное время для рейгановской политики, вот такой вот, расходы профинансировать за счет долга, из-за того, что ставки процента очень низкие, то есть можно без всяких проблем для американской экономики занять там еще 10 миллионов долларов.
Вы описали, что это значит для американской экономики, а что это значит для глобальной экономики. Может президент Трамп как-то отрицательно повлиять на мировую экономику?
Ну, ответ такой. Ответ может, потому что Америка – это одна из, можно сказать, трех стран в мире, и самая первая из них, которая может себе позволить изоляционизм. То есть это вот страна, которая, если перестанет торговать с миром, то не факт, что ей станет сильно хуже. От этого станет хуже одним лучше другим, но в целом стране это может быть не сильно хуже. Вообще любой стране становится хуже от изоляционизма и от перехода к автаркии. Но вот Америка – это чуть ли не единственная страна, вторая – это, возможно, Евросоюз, которая может себе это позволить без каких-то глобальных потерь. Да? Мы вот видели, как тяжело сказывается, например, на российской экономике курсная изоляция. Вот для Америки такой угрозы нет. А вот для остального мира это будет большим тестом, потому что, конечно, многое на мировых рынках и многое в разных странах зависит от наличия вот этого огромного покупателя товаров, производимых в других странах. И для Китая это будет вызов. Это неоднозначно, что они этот вызов не смогут принять, но вот сохранится ли китайский рост и китайская модель, если Америка всерьез займется изоляционизмом, это открытый вопрос.
С профессором Чикагского университета Константином Сониным о возможной экономической политике новоизбранного президента США Дональда Трампа беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете «Радио Свобода». В России продолжает широко обсуждаться телесериал «Таинственная страсть», снятый режиссером Владом Фурманом по одноименному роману Василия Аксенова. Герои сериала – знаменитые поэты, в 60-х годах собиравшие на своих выступлениях стадионы. Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский. Кроме того, в сериале есть и другие персонажи. Их прототипами были, к примеру, поэт Иосиф Бродский, барды Булат Окуджава и Владимир Высоцкий, кинорежиссер Андрей Тарковский и, кстати, и сам Василий Аксенов. О сериале и о том, как следует или не следует обращаться с биографиями известных людей, с литературным критиком, со редактором журнала «Звезда» Андреем Арьевым беседовала Татьяна Вольская.
Андрей, прежде всего, вы ведь смотрели «Таинственную страсть». У вас не возникло удивления, с чего бы этот Первый канал вдруг бросил взгляд на эпоху 60-х?
Меня самого это очень интересовало, потому что одно дело поставить фильм такой по Аксенову на любом канале, но на государственных каналах это очень интересно. А самое интересное, какова мораль этого фильма, то есть для чего он был поставлен. Потому что для меня главная сцена в этом фильме, она не имеет прямого даже отношения к самой интриге, к жизни этих молодых писателей, всем известных, а она имеет отношение прямого к осуждению советской власти, потому что она заканчивается прям блестящей сценой, когда главная героиня, вот эта таинственная страсть в Праге, в комнате, где ее вот официальный муж, известный великий там режиссер, она смотрит в окно, видит танки, и она вдруг говорит этому мужу все, что она думает об этих наших делах, о том, что мы мерзавцы и так далее, и так далее. Вот это как бы приговор всему тому советскому времени и главной агрессии, которая была в те времена и всем, конечно, запомнилась. Этот режиссер ее прогоняет, хотя он ее всю жизнь любил.
И прогоняет исключительно по политическим мотивам?
Да, абсолютно по политическим мотивам, потому что эти танки вот здесь под окном стоят, и она начинает говорить ему всю правду в лицо, и он приходит в ярость и кричит ей просто буквально «вон, вон, вон», она уходит. Получается интересная очень вообще конструкция, потому что Аксенов написал роман все-таки не о своей компании, хотя главными действующими лицами там и были всем известные люди: Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Роберт Рождественский. Кстати, очень интересно, с теплом там о нем говорится в этом фильме, и он показан таким приятным человеком, может быть, даже самым приятным из всех. Белла Ахмадулина, который, конечно, абсолютно очарователен, потому что смотреть на Чулпан Хаматову и не получать какого-то удовольствия невозможно. Она прекрасная актриса, и, может быть, лучшая Лара из всех, которых я видел в «Доктор Живаге». Но мысль-то основная Аксенова все-таки идет мимо вот этих своих приятелей, она идет о некой таинственной страсти, то есть о страсти не к женщине как таковой, а о страсти к тому, что Аксенов всю жизнь любил литературу. И вся его так называемая политическая деятельность – это на самом деле создание хороших, честных, хорошо очень написанных романов, потому что первое, о чем думал Аксенов, это думал, как мне кажется, о том, как написать фразу. И, собственно говоря, вот эта женщина, эта любовная как бы связь, на самом деле, в таком символическом смысле, это любовь Аксенова к литературе. Эта литература могла ему изменять как угодно, но она, в конце концов, осталась с ним, как это случилось и в этом фильме. И вот эта сцена в некотором роде действительно символична, потому что действительно можно литератора, литературу выгнать из дому, можно что угодно с ней делать, но она уже состоялась, и, следовательно, она останется, куда бы ее ни выгонять. Таким образом, как бы литература торжествует над политической реальностью. Все это у меня было очень странно, потому что именно так я истолковал вот этот фильм, и странно, потому что это показано именно на Первом канале. То есть получается так, что мы теперь, и, может быть, слава богу, решительно отказались от тех советских методов политических, которыми прославился Советский Союз. В этом плане для меня действительно этот фильм был довольно-таки удивительным.
А как все-таки быть с биографиями известных литераторов, из которых выкроены персонажи? Помните, как ревниво Ахматова относилась к своим фотографиям? И это не просто смешная прихоть, ведь поэты, писатели создают не только книги, но свой образ иногда так же вдохновенно, как и произведения. Получается, что тот, кто превращает реальных творцов в персонажи, как будто вмешивается в этот процесс создания образа. Должны ли вообще авторы романов, фильмов о настоящих литераторах учитывать то, как эти литераторы сами создавали свой образ?
Тут действительно очень серьезное дело. В этом отношении тоже серьезный замысел Василия Аксенова рассказать о своих людях. Ну, понятно, что его учитель такой прямой, Валентин Петрович Катаев, он невысокого авторского образца был человек, хотя был человек безумно талантлив, но он учил своих авторов в своей юности так называемого мавизма. Мавизм — это не только умение издевательски плохо писать, но, в общем-то, это некоторая нравственная позиция. И боюсь, что вот этот яд хорошо писания и в то же время цинического отношения к жизни как таковой, он затронул и Василия Павловича, человека замечательного, добрейшего и все что угодно, но готового перешагнуть через любые среднечеловеческие нормы и написать о ближайших людях все что угодно. Это действительно очень серьезная проблема, и не каждый решится вот на такую открытую литературу. Причем, поскольку это не просто какие-то воспоминания, он дает себе право врать все, что угодно, неважно с какими целями, может даже самым благородным, потому что, если судить по этому фильму, все там замечательные ребята, что называется, и даже следователь, который там все время их пасет из КГБ, и тот один из самых симпатичных там персонажей. Но вот это все-таки, я думаю, что не совсем правильная позиция, потому что таким образом Василий Павлович Аксенов, не думаю, чтобы таков же был замысел его, как замысел режиссера, он все-таки не собирался, надеюсь, представить вот эту кампанию целым поколением. А тут вот играется это так, что как будто бы вот эта небольшая группа ребят, талантливых, как угодно, она и представляет поколение так называемых шестидесятников. За шестидесятников, за людей, которые работали, и люди, которые в это время писали, эти четверо не в ответе. И вообще эта вот привычка рассуждать о неких шестидесятниках довольно-таки неприличная даже, потому что каждый выбирает себе какую-то мишень и выдает ее за шестидесятников. Или наоборот, делает из какого-то приятного ему персонажа культ. Шестидесятники, во-первых, никакие не шестидесятники, потому что это поколение, и даже не поколение, это, в общем, люди, которые начали писать после 56-го года, после развенчания Сталина, хотя бы минимального. И в это время возникли фигуры в литературе во много раз более серьезные, чем Василий Павлович Аксенов. Это Солженицын, это Шаламов, это один роман Юрия Домбровского «Хранитель древности», который в 64-м году вышел. Выше, лучше всего, что печатал в 60-е годы, и в 90-е, и в наше время тоже. Так что разные были 60-е годы, да и поэзия, если вот эта группа действительно талантливых, замечательных людей, все их знали, весь Союз там знал, и Петушенко там, и Вознесенского, и Беллу Ахмадулину, это все-таки тоже по ним говорить о нашей культуре тоже весьма странно, потому что в это время там в Ленинграде там был уже Бродский, и вот вся группа вокруг Ахматовой, были там Кушник, Сосоры и другие. И в Москве были не менее яркие личности, там Стась Красовицкая или Олег Чухонцев, все они уже были. Поэтому мне не нравится то, что это вот эту группу пытаются выдать за какой-то авангард 60-х годов. Так не было. И вообще литература не живет какими-то поколениями. Это все выдумки. Она живет небольшими такими группами. Вот собралась эта группа там в Москве. Ну и слава богу, они кое-что сделали в такой литературе эстрадной, такой литературе, которая привлекает стадион, которую нужно громко произносить. Ведь это же поразительно, что такие талантливые люди, как тот же Евтушенко или Аксенов, буквально кричали свои стихи, а стихи для этого, в общем-то, не предназначены. Во всяком случае, не все стихи. Так что литература не так создается, не поколениями. Она создается достаточно скромными группами. Вот есть действительно в юности некоторое количество единомышленников, ну, какой-нибудь там цех поэтов там, или емские романтики. Но это всегда небольшая группа, а потом уже она вписывается в историю литературы не потому, что она родилась в таком-то году, а просто потому, что это была сплоченная, действительно лично друг с другом знакомая группа. Там, ну, пушкинские лица. полицией, там все что угодно можно представить. И так же, как были в Москве вот эти четверо-пятеро человек, о которых рассказывает этот фильм, также были группы в том же Ленинграде в это время не менее значительные.
И все-таки зачем этот сериал понадобился Первому каналу? Какие возможности увидел он для себя в этом сюжете?
Может быть, возможность как-то, вот опять я не понимаю, то ли более жестко отнестись к советскому времени, то ли наоборот более мягко. Потому что если не было бы этой последней сцены, то было бы, ну, приятное время, где можно было сидеть в ресторанах, ездить в коктебель и там выступать, ну, в кое-где более-менее опасно для себя, но не больше того. Но получилось, на мой взгляд, благодаря этой последней сцене, просто обвинение в адрес целой советской эпохи, той, которую там сейчас называют эпохой застоя, но которая на самом деле была достаточно страшной эпохой.
Андрей Арьев считает при этом, что все равно судить об эпохе по нескольким персонажам невозможно. Гораздо плодотворнее вчитываться в книги и стихи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 15 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бубчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.